Издательство АСТ. Андрей Никонов. Почтальон. Читает Михаил Золкин. Глава 1. Апрель 1928. Город Псков. Ленинградская область. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика. Каменное двухэтажное здание под номером 7, выходящее торцом на улицу Советская, бывшую Великолудскую, было выстроено архитектором Иваном Ивановичем Альбрехтом для статского советника Брылкина, где тот и проживал некоторое время со своей супругой и тремя детьми. Дом неоднократно перестраивался, и к тому времени, когда его занял псковский почтамт, был исполнен в чисто классическом стиле. Над цоколем с окнами-бойницами возвышался парадный этаж с балконом и высокими окнами, со сдержанной отделкой. Треугольный фронтон с двумя женскими фигурами в обрамлении цветочного орнамента и изящные балкончики привносили в его облик долю буржуазного кокетства. Справа от почтамта, между ним и домом Красной Армии, были видны остатки постамента памятника Александру II Освободителю, снесенного революционным народом в 1919 году. А слева стояли здания бывшего коммерческого банка, которые теперь занимала типография «Псковский набат» и центральные торговые ряды, в которых до революции держал музыкальный магазин Абель Абрамович Зильбер, отец известного советского писателя Вениамина Каверина, одного из авторов недавно нашумевшего романа «Большие пожары». Советская власть занималась переименованием улиц, городов и даже стран масштабно. Буквально за 10 лет географический облик Пскова изменился. Улицу Спасскую переименовали в Детскую, Успенскую – в Калинина, а Великолудскую, на которой стоял почтамт, – в Советскую. Заодно прежнее булыжное покрытие с некоторых улиц убрали для предстоящего ремонта, а другие при самодержавии – непролазные, наоборот, замостили. В половине седьмого вечера пятницы – 13 апреля в дверях псковского почтамта появился молодой человек высокого роста и могучего телосложения, в кожаной куртке с барашковым воротником и брюках, заправленных в высокие кожаные ботинки. В руках он держал потертый кожаный портфель. Молодой человек коротко кивнул часовому в потертой шинели и, видавший виды буденовки, спустился по ступеням. Следом за ним вышла молодая женщина, в заячьем полушубке, фетровой шляпке и с брезентовой сумкой через плечо. Она зябко повела плечами. Погода в середине апреля стояла мартовская. Ночью морозы опускались до минус 10 по Цельсию или до минус 8 по дореволюционному Реомюру.
«Значит, до вторника, Сергей Олегович?»
«До вторника, Глаша. Отдыхай, набирайся сил».
«Куда уж?»
Глаша похлопала по сумке.
«Еще 9 писем, 4 газеты и 3 журнала. Сегодня уже не понесу, а завтра перед Пасхой. Отдам, тогда и отдохну. В городе будете, али куда уедете?»
«Куда же я денусь?» Сергей улыбнулся. «Завтра поезд приходит с корреспонденцией из Ленинграда. Учетчики выйдут, кто сможет. Кассир тоже никуда не денется. А потом снова пошло-поехало. Народ отгуляет и в понедельник потянется с письмами. Да еще телеграфисты опять закидают спецбланками. Придется нарочных вызывать, без меня никуда».
«Совсем вы себя не бережете?»
Глаша стрельнула глазами. Новый начальник окрпочтамта, Сергей Олегович Травин, не в пример старому, был человек видный и привлекательный. Сотрудниц за мягкие места не хватал, липкими руками под платье не лез. Но и монахом, по слухам, не жил. Крутил шашни с местной учителькой. Правда, поговаривали, не все между ними ладно. Не будь у нее самой ревнивого хахаля из таможенного управления, она бы за этим товарищем Травиным приударила всерьез. А крутила бы так, что никуда бы не делся. А так максимум, на что она могла рассчитывать, так это на небольшую интрижку. Тут Глаша была мастерицей.
«Приходите в клуб Урицкого. Там мы нашу комсомольскую Пасху будем отмечать»,
сказала она.
«Ну и те, кто рядом работает, подтянутся, начальство опять же. Будет весело. Сначала от комитета партии Роберт Бауза выступит. Потом от комсомола Витя Мирошкин. Ну а после будут танцы и чай с калачами. И лимонад, говорят, Минводзавод новый выпустил. Крем-сода. Обещали напоить.
Непременно такое веселье не пропущу, пообещал Сергей. Заодно прослежу, чем вы там в нерабочее время занимаетесь.
И за ознобу вашу приводите.
Постараюсь. Травин улыбнулся. Хотя зачем? Столько молодых и красивых девушек будет. Вон, как ты. А я со своим самоваром. Глаша кокетливо улыбнулась, мысленно похвалила себя и пошла прямо на Октябрьскую улицу, чтобы, свернув потом налево, выйти за окольный город, к Пролетарскому бульвару. Сумка почти не оттягивала плечо. Обычно почтальоны разносили газеты и письма до обеда. Но эта суббота пришлась на страстную. В почтовой конторе останется только дежурная смена. Так товарищ Травин называл тех, кого заставлял по составленному им графику работать в выходные. А значит, и завтра, и в воскресенье, на Пасху, никто корреспонденцию горожанам не разнесет. Поэтому она забрала те адреса, что были от нее неподалеку. Остальные почтовые работники поступали так же. Сначала из-под палки, а потом втянулись, и соседи им уважение за это оказывали. Да и перепадало иногда или монеткой, или продуктами, если письмо важное, или журнал интересный. Собственная трамвайная линия у Пскова была еще со времен самодержавия, но ей в основном пользовались приезжие, да те, кому надо было добраться с одного конца небольшого по размерам города до другого. Первый маршрут, соединявший вокзал и слободу Белинского, шел в сторону Скотобойни, через мост, а второй по улице Алексеевской, доходил до полотняной фабрики. Рядом с торговой площадью, буквально в двух шагах от почтамта, два маршрута трамваев соединялись. Сергей общественным транспортом пользоваться не стал. Во-первых, погода действительно была хоть и прохладная, но все равно весенняя. А во-вторых, зачем отдавать гривенник кондуктору, если быстрым шагом можно вполне дойти до дома за 10 минут? Он вышел на Советскую улицу, свернул налево, миновал бывшее пожарное депо с пристроенной каланчой и правление лимонадного завода. В лавке напротив окружного суда купил жестяную баночку чая, фунт ветчины, четверть фунта сливочного масла, бутылку молока, кулек мармелада фабрики «Симон» и два калача. Спустился по улице Урицкого. Обогнул здание первой единой трудовой школы, в которой служила его почти уже бывшая подруга сердца. На секунду притормозил, решая зайти или не зайти. Решительно мотнул головой. Перешел на бывшую Георгиевскую, ныне Калинина, и, пройдя немного по ней, постучал в окно первого этажа дома номер 9. «Граждане Кикоины!» Через некоторое время створка чуть приоткрылась, а потом настежь распахнулась. На улицу выглянула растрепанная женщина в цветастом халате.
«Ох, это вы, Сережа! Я уж думала, кто из чужих ломится!»
«Свои. Держите. Письмо от сынка вашего». Женщина протянула руку, ухватила конверт.
«А шейным данк? Чаю не хотите с брецелем? Только вчера испекла».
«Домой тороплюсь».
«Ну тогда зайгезунд. И скажите Любе, чтобы домой шла немедленно».
«Обязательно». Травин не успел на шаг отойти, как окно с треском захлопнулось. После Баториевого пролома город перетек в Алексеевскую слободу. По левую руку, в направлении завода «Металлист», виднелись высокие здания и производственные трубы, а по правую до реки Великой раскинулась типичная русская деревня с одноэтажными бревенчатыми домами, курами, огородами и банями, которые топили по-черному. Один из таких домов достался Травину, считай почти за даром, за один бумажный червонец в месяц. Владелец, работавший на пивоваренном заводе, прошлой зимой утонул. Унаследованный дом поделили между собой два сына. Младший уехал на заработки в Ленинград и возвращаться не собирался, а старший жил в соседней, через забор, избе. Наследство продавали, но численность псковского населения, выросшая за последние несколько лет, замерла и даже уменьшилась. Те, кто помоложе, перебирались в областной центр. Пожилое поколение от отсутствия жилья не страдало, поэтому покупателей пока что не было. Вот и пустили жильца из приезжих, чтобы зря имуществу не пропадать. И не пожалели. Правда, про себя перешептывались, что глуповат. Чужой дом за свой счет принялся ремонтировать. Стены конопатить, да полы перетягивать. Даже малую печку переложил. Разве ж с посторонним имуществом так поступают? Но чего еще от этих приезжих из Москвы ждать, лопухи? Пятистенок делился на две части, теплую и холодную. В центре теплой части стояла огромная печь. У окна стол с тремя стульями. У противоположной стены еще один стол с примусом. Шкаф с резными шишечками, комод и сундук. Два дальних угла были выгорожены дощатыми стенами. В холодной части между хозяйским сеновалом, который в апреле уже опустел, и еще одной небольшой печью стоял мотоцикл с коляской и гордой надписью «Индиан» на бензобаке. В ближнем углу – двухпудовая гиря Псковского литейного завода. Под балкой висел мешок с песком. В дальнем углу, под деревянным люком, был устроен ледник. В теплой части за столом сидели две девочки, одна лет 8-9, светловолосая, в полосатом платье, и вторая постарше, на несколько лет, с темными волосами и карими глазами. Они листали толстую книгу, перешептывались и смеялись. Рядом лежали исписанная наполовину тетрадь и учебник арифметики Рашевского.
«Привет, дядя Сережа!»
Светловолосая девочка вскочила, забрала покупки.
«Я кашу пшеную сварила. Что ты принес? Ветчину? Ух, здорово! А то мы тебя ждали, аж живот сводит!»
«Клади все на стол!» Сергей прошел в свой отгороженный угол. «Люба, твоя мама сказала, как я тебя увижу, отправить домой!» Темноволосая приподнялась. «Не торопись. Я до дома еще с полчаса буду идти, а то и дольше. Ешьте, меня не ждите. Никто не заходил?»
«Варвара Алексеевна, не заглядывались?»
Светленькая девочка лукаво улыбнулась. Люба прыснула.
«Дуются. Только дядя Сережа, если ты с ней не помиришься, она мне опять посредственно будет ставить. А я всю таблицу умножения выучила и задачки правильно решаю. А так получается, что Люба со мной занимается зря».
«Оценки, Лиза, не главное». Травин положил в портфель полотняные штаны, фуфайку и банное полотенце. Общественные бани работали до 9 вечера. Стоили 20 копеек, но если сунуть сторожу сверху гривенник, можно было хоть всю ночь плескаться. Главное, как ты свои знания сможешь применить.
«А я стишок новый выучила, про тебя»,
— похвасталась Лиза.
«Рассказать?»
«Давай». Сергей пошарил в комоде, мыло заканчивалось.
«Кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне, с цифрой 5 на медной бляшке, в синей форменной фуражке? Это он!» «Дядь Сережа, почтальон!»
Сергей засмеялся. Этот стишок он в детдоме учил. Точнее говоря, будет учить лет через 70. Воспоминания подступили и так же быстро отхлынули, вызвав приступ головной боли. В детдоме в России, только не советской, а вполне капиталистической, в 1997 году его звали Женей Должанским. А 6 лет назад он оказался в этом времени – в теле контуженного и практически мертвого красноармейца Сергея Олеговича Травина. Это почти все, что он мог припомнить без прострела в голове, доводящего до потери сознания. Образы прошлой жизни и Травина, и Должанского всплывали временами, реагируя на те или иные события, и он старался не ворошить в памяти то, что кроме газет и ламповых радиоприемников когда-то есть интернет и телевидение, что люди могут летать не только на дирижаблях, но и в космос, и что у прежнего Должанского не было одной ноги после одной неприятной заварушки в маленькой тропической стране. А вот стишок всплыл, как и образ учительницы начальных классов. Сергей усилием подавил попытку вспомнить ее имя и фамилию. Поморщился.
«Опять голова болит?»
Лиза посмотрела на настенный шкафчик с аптечкой, где рядом с жестяной баночкой аспирина стоял пузырек лауданума. «Пройдет». Травин покачал головой из стороны в сторону, покрутил, разминая шею. Боль это не снимало, зато помогало отвлечься. «Пропарюсь и пройдет».
«А наш учитель трудового воспитания?»
Девочка разложила кашу по тарелкам.
«Говорит, что часто мыться вредно».
«Чуковского наизусть учить заставлю», пообещал Сергей. «Мой до дыра».
«А я знаю, знаю!»
Лиза забралась на стул и начала декламировать.
«Одеяло убежало, улетела простыня».
«Все, все, верю». Травин засмеялся. С тех пор, как немота у девочки прошла, болтала она почти без умолку, наверстывая упущенный год. Великий умывальник убегает, а то баня закроется, и мочалка его покусает. Общественные бани номер 4 находились прямо на берегу реки Великой, рядом со сплавнями Двинолеса. На Страстной неделе посетителей было немного, кроме Сергея, еще пятеро. «Фомич здесь?» — спросил он у мужичка, отпаривающего пятки в шайке с кипятком. «У себя? Как пар?» Тот кивнул на дверь в парную, поднял большой палец вверх. Провинциальная медицина молодой советской власти еще не отряхнулась от суеверий прошлого, и, по воспоминаниям Травина, не сделает это и через 100 лет. Костоправы и знахари в глубинке были куда авторитетнее врачей. Если заболел зуб, его заговаривали до черноты, и только потом рвали, привязав бечевку к наковальне. Больную голову лечили капустой и конским навозом. Им же растирали грудь при бронхиальной астме, лечили сыпь и снимали жар. Только особым упорством советской власти достигалась победа над такими болезнями, как оспа, тиф, родовая горячка и чума. Народ сопротивлялся изо всех сил. Костоправ Прохор Фомич Мухин, в отличие от большей части своих коллег, был человеком просвещенным, 6 смен в неделю работал санитаром в морге при 2-й Псковской совбольнице. Любил декламировать Ахматову, почти забытого Блока и модного Маяковского, а людей мял для души с четверга по воскресенье. За полтинник меньше не брал принципиально, душа требовала. Мял качественно, со знанием дела. После парной тело становилось податливым, расслабленным, и массаж получался поистине целебным.
«Ну что ж, товарищ красный командир, приступим!»
Ростом Костоправ был на голову ниже Сергея. В плечах на 2 ладони шире, мощными узловатыми пальцами, мог пулю расплющить.
«Засиделась жопа на начальственном кресле? Физический труд. Вот что из облизьяны человека сделала. Не в кабинетах просиживать надо. В поле с косой выйти поутру, на зорьке, размахнуться, землю-матушку почувствовать».
«Сам давно в поле-то был?» Травин улегся на высокую деревянную скамью, положил руки вдоль тела, а голову — на сложенное полотенце. «Небось, только через реку те поля и видишь».
«Не всем такое счастье дано с природой слиться».
Прохор примерился, приложил ладони к лопаткам Сергея, нажал, позвонки хрустнули.
«Запустил себя, гражданин начальник, а все потому, что один ты, аки перст. Жениться тебе надо, как революция того требует. Слышал стишок Володьки Маяковского?»
«Нет». Ответь Сергей по-другому, тот все равно бы рассказал. Но еще выспросил бы, откуда он его знает.
«Надо мной луна», — начал заунывно декламировать Костоправ. «Подо мной жена. Одеяло прилипло к жопе. А мы все куем и куем. Детей. Назло буржуазной Европе».
И первый рассмеялся. Травин его поддержал. Стишок и вправду был забавный. Они познакомились во время Карельского восстания. Травин служил командиром взвода, а Прохор – простым красноармейцем. Откликался Мухин исключительно на отчество, имя и фамилию предпочитал пропускать мимо ушей. Тому Сергею из 21-го революционного года это казалось естественным, а нынешнего не волновало. У каждого свои скелеты по шкафам разложены. Главное, что они вместе резали белофинов. Плохого ничего друг другу не сделали, спины товарищей прикрывали и от опасности не убегали. После этого несколько лет Травин о нем ничего не слышал. И вот на тебе, столкнулся зимой лоб в лоб в мануфактурной лавке на Великолуцкой, она же Советская. Уехав из Рогожска, Сергей некоторое время пожил в столице, понадеявшись восстановиться на старой работе. Но в Московском управлении уголовного розыска шли чистки и сокращения. Пришлось поработать вахтером на фабрике «Красная Заря», выпускающей трикотажные изделия. Лиза так и осталась с ним. После гражданской архивы находились в беспорядке. В деле красного командира Ильи Сергеевича Артобалевского никаких указаний на близких родственников не было. Возможно, они остались по другую сторону баррикад. В гражданскую и не такое случалось. Так что девочку в очередной раз признали сиротой и снова поставили Травина перед выбором